Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную воскресную вечернюю передачу. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8-495-959-5939 и задать ваши вопросы. У микрофона протерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Отец Дмитрий, возможно ли вообще спастись только по книгам и советам батюшек, не имея духовника?
Вообще спастись невозможно. Возможно спасти нас Богу, если мы не будем этому сопротивляться. Если бы можно было спастись только по книгам, тогда бы до XIX века никто бы не спасался, кроме тех людей, которым, ну, повезло.
Выучить грамоту.
И они выучили грамоту. Потому что тогда все-таки это было не столь распространенное явление, как в наши дни. Вот. Потом, если поделить весь русский мир на количество, ну, чуть меньше, ну, допустим, на 30 тысяч священников, которые существуют, то мы получим такое количество, что ясно, что на всех не хватит. Спасение не зависит от наличия книг, духовника. Нет этого. А только зависит от того, насколько человек глубоко воспринял благую весть. И воспринял правильно. Вот. И спасает сам Господь.
Вот вы сказали, что если человек не будет противиться Богу.
Да, потому что человек часто вот и гордостью своей, в основном гордостью противится Богу.
То есть подменяет как бы свое, своим мнением то, что
да,
Бог.
Да, вот замечательно ты слово сказал, потому что большинство людей пребывает в прелести мнения. Вот. Ну и по разным причинам, но одна из них – это вот антихристианское воспитание, которое вот культивирует вот такие вещи, как собственный выбор, свое мнение, своя точка зрения. Вот. И, к сожалению, это вот путь в такую в темноту, в духовное невежество.
Ну а как в детях развивать творчество? Ведь оно как-то сопряжено именно с развитием и собственного взгляда, собственного мнения, собственных каких-то
вот. Вот есть такие постулаты у современной либеральной религии. И одна из них вот это развитие творчества. Творчество бывает разное. Есть творчество, которое ориентирует человека на создание прекрасных образов, а есть творчество, которое ориентирует человека на разрушительные образы и отвратительные с точки зрения христианства. И этим переполнено все современное искусство, начиная от песен, которые просто пропагандируют смертный грех. И кончая кинофильмом, там всякие игры и так далее.
Ты человек, вот,
нужно все очень, если мы хотим ребенка воспитать в христианстве, мы должны все эти злые семена удалить.
То есть человек, оторванный от вот именно корней христианства, он в своем творчестве может создавать только зло?
Как правило, да. Хотя каждая душа по природе своей христианка, но каждого человека можно научить зло видеть добром, чтобы убивающий вас думал, что он службу творит Богу.
Ну, собственно, мы это наблюдаем.
Мы это наблюдаем повсеместно. Повсеместно.
Почему блажен муж и жениди на совет нечестивых? Ведь он может среди множества искушений укрепиться в вере.
Потому что с развращенным развратишься, в этой же книге сказано.
То есть преодолеть искушение удастся немногим, а развратиться скорее
получится. Не только немногим, а из 7 миллиардов единицам. Поэтому правильная аскетика заключается в том, чтобы бегать злаго, а не лезть на рожон. Лезть на рожон – это очень чревато.
Да вообще любая самонадеянность чревата, как опыт показывает.
Потому что Господь, чтобы исцелить от самонадеянности, попускает падение. Потому что самонадеянность, она гораздо опаснее, чем тот урон, который человек получает в результате своих самонадеянных каких-то вот вещей, проявлений.
Правда ли, что каждый свят в свою меру?
Нет, неправда. Это так человек говорит, который не понимает, что такое святость. Святость – это когда человек изготовил из себя сосуд для Святаго Духа, это первое, а второе – Святому Духу изволися войти в этого человека. Человек может идеально все приготовить, а Господь, Святой Дух, не пожелает все равно там поместиться. И все. Ничего не выйдет из этого проекта.
Но мера-то у каждого человека все-таки своя.
Это да.
И святость тоже бывает разные меры.
Конечно. Солнце и луна в славе разница. Как сказал великий Павел.
Ну и вот в этом вопросе, видно, есть такая надежда, что пусть я в малую степень, конечно, не как апостол Павел, но тоже вот как-то...
Мы не можем измерить меру апостола Павла. Это и вообще ничью. Вот эту меру человека знает только Господь Бог. Поэтому наше рассуждение там, о силе, там, молитве или силу там, духа, это исключительно по плодам. Тогда мы можем, ну, как-то очень приблизительно, может быть, с ошибками.
Но все-таки как-то церковь принимает решение о причислении к лику святых. Значит, какие-то внешние факторы, они свидетельствуют о святости.
Не всегда. Жизни. Не всегда.
То есть что, здесь может быть ошибка?
Ну, теоретически это вполне возможно. Вообще нет. Это же людская часть. Если в дальнейшем сама церковь данного человека не забудет, а будет молиться, прославлять, ездить к нему на могилу или к мощам, вот такое, будет движение в народе, вот, ну, такое взаимодействие, то тогда это значит уже это принято народом церковным.
То есть такое стремление народа именно к этому святому свидетельствует?
Безусловно.
О его благодатном каком-то положении, ну, да, состоянии.
Угу.
Кого в церкви больше, учеников или учителей?
По факту, конечно, учителей. Вообще больше всего на свете политиков, а потом врачей. Даже в одной сказке, итальянской, по-моему, шут поспорил с кем-то, я уж сейчас не помню, но он говорит, я докажу, чтобы врачей больше всего. Он обвязал щеку платком, и все его жилищи подходили и давали ему рецепты. Он все их записывал, потом говорит, вот видишь, у нас при дворе сколько врачей. Тем самым он доказал, что их, ну, практически все, кто встречался, ему давали советы медицинские. Также политики. Все политики. И чем дальше, так сказать, человек отстоит от каких-то политических институтов, приближаясь к кухне, тем их становится больше. Но еще больше людей, как я тоже стал обращать внимание, это специалистов по духовным вопросам. По священному писанию, богословов. Вот.
Это сейчас стало так? Вот?
Ну, практически. Ну, я думаю, наверное, всегда так было. Сейчас богословствуют и атеисты, и те, которые никогда вообще в жизни ее не читали, а если читали, то забыли. И, ну, в общем, это сплошь и рядом.
То есть все-таки учителей гораздо больше, чем учеников.
Да. А желающих учиться даже в школе, в институте не так уж много найдешь. Но это любой преподаватель скажет. Любой священник. Кажется, трудно же своих прихожан научить христианству. Подозреваю, что исламу еще труднее научить. Потому что какие-то такие простые вещи, там вот, ну, как поклониться, что съесть на тот иной праздник, это еще могут люди усвоить. А в чем суть? В чем спасение заключается? Это никак не укладывается. Трудно.
А вот в чем эта трудность ученичества? Что мешает человеку стать учеником?
А гордость, лень.
То есть каждый человек считает уже себя специалистом.
Каждый человек. То, что ему тяжело по уму. А еще Николай Васильевич Гоголь заметил, что человеку труднее всего себя признать дураком. Он считает себя специалистом вот во всех областях: медицина, политика, религия, богословие. Это вот он так считает. И еще, да, и в экономике понимает, в общем, все. Послушаешь человека, когда рассуждает. Вот. Это все происходит от чего? Не действительно от того, что человек понимает или знает, а исключительно по гордости, по самонадеянности.
Ну, кажется.
Ну, кажется. Раньше советовали креститься, когда кажется, но это вряд ли так уж помогает. А учиться – это, чтобы чему-то научиться, надо самому себе признаться, что ты не знаешь и хочешь узнать. Но для этого нужно готовый иметь к этому ум. А вот человек, который не может учиться или не хочет по лени, потому что часто вот учителя говорят, мог бы учиться, голова у него есть, а он ленится. Он считает все остальное, что он не хочет усваивать или не может, мутью голубой или ахинея. Вот человек не понимает и не желает понять. Он говорит, это ахинея какая-то или муть какая-то голубая. Все, он приговор совершил. Он может целые сектора отрубать. Там математики, физики, химии, там, биологии. Муть голубая, и все.
Ну вот интересно, веру своих предков, люди вот посчитали этой ахинеей, раз они так к этому, ну, совершенно не интересуются.
Ну и что? А что им предки-то? Они что, на могилы ходят? Они любят своих предков? У них есть желание молиться об усопших? Ведь это же ничего нет. Очень частое явление, что дети просто даже кладбища своих родителей, они и могил не найдут. Спрашиваю, а где отец похоронен? А он и номер участка не знает. Это чрезвычайно редкое явление. Люди на кладбище ходят реже даже, чем в церковь. Ну, предки.
Но все-таки люди как-то стараются.
Ну, некоторые стараются. Даже вот сейчас вот в связи с праздником Победы как-то вот достали фотографии своих предков, там дедушек, прадедушек, и как-то, ну, стали интересоваться. А ведь можно в архивах все узнать. Все. Ты только займись, и будешь знать, кто твой дед, кто прадед, кто прапрадед. Более того, это страшно интересно.
От кого я, собственно,
да, веду свое родословие? Да, откуда пошел, да. Это же, ну, я не знаю. Хоть фотографии всего существуют недавно, 100 лет, но ведь можно, по крайней мере, 3 поколений найти фотографии. Ну, потрясающе интересно. Потом, ну вот, мы в нашей семье нашли 700 родственников. Ну, это же очень интересно.
Пашка, это не предел, мне кажется, если расширять дальше.
Да, это... ну просто это потрясающе интересно. У каждого, собственно, какие фамилии встречаются красивые. Такие вот, очень. И везде судьба, везде город или село, и люди жили, страдали, думали, читали, учились, что-то создали. Очень, мне кажется, это... Ну, вот люди ленятся, так все как-то... Огромное время тратится на просто рассматривание телевизора. А можно вот как-то и этим поинтересоваться. Ну, вот, к сожалению, человек выбирает такой путь, где не надо никакого труда, к сожалению. А вообще умственная работа самая тяжелая.
Ну, может быть, еще и поэтому учеников мало все-таки. Учиться – это труд.
Да, ну, конечно. Учить... А я говорю, гордость и лень.
Учить легче.
Если чего-то знаешь, а если ничего не знаешь...
Еще легче.
Да? Ну, не знаю. Мне кажется, очень стыдно.
Ну, может, по первому разу, а потом все.
Да? Нормально. Ну, ладно. Я тебе верю.
Да. Подскажите, пожалуйста, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в первый класс?
Лучше всего в 9. Только не в первый, а в 4 или в 5. А до этого все пройти дома. А параллельно пройти... И нотную грамоту, и занятия общефизической подготовки, и посетить все основные русские монастыри обязательно, начиная от Соловков и кончая Почаевым. Вот. И такие главные такие города, как Старая Ладога, Новгород Великий, Ростов Великий, Санкт-Петербург, Екатеринбург, вот такие вот. Чтобы уже дитя к 5 классу имел представление и об истории Отечества, и о великих людях, и о географии. и о размерах страны и так далее. Вот это все вот предпочтительно в домашнем воспитании. А когда же ребеночка крепнет годам к 9, вот уже можно в 4 или в 5 класс поступать, чтобы он уже учился на все пятерки с такой базой.
Но это надо кому-то из родителей оставить работу.
И вот не обязательно, можно и дедушке, или бабушке. А если деньги есть, можно и гувернера нанять, чтобы он еще с английским и французским языком, а лучше еще и с немецким. Вот, и заниматься это по возможностям, конечно. Всех разные возможности. И так вот, такие три поездки в год совершать.
Да, было бы замечательно.
Да, потому что то, что проходит ребеночек там в начальной школе, это все очень можно быстро пройти. И поэтому в классе просто сидеть и ничего не делать тоже вредно.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Христос воскресе, батюшки.
Воистину воскресе.
Раба Божья Ольга из Ярославля. Отец Дмитрий, вы очень любите короткие вопросы. Вот ответьте, пожалуйста. У меня недавно нашла подруга, очень хорошая женщина, 70-летняя учительница. У нее образованный сын, 40-летний, у которого семья, соответственно, дети. И однажды, встречая его, я спросила, ходил ли внук к бабушке на кладбище? На что мне этот образованный, культурный человек ответил, а где это написано, что надо ходить на кладбище? Вот как бы вы ответили такому человеку?
Да я бы никак не стал даже с ним и разговаривать, если кратко отвечать на вас очень короткий вопрос. Это все равно, что, ну, я не знаю, даже не хочется изобретать. Тут очевидно.
Почитай отца и мать. Но это все продолжение той же заповеди.
Ну, он ведь не видит связи. Ведь что такое образованность? У нас, к сожалению, в современном русском языке это образованность, она с начитанностью путается. Но можно прочесть очень много книг. И так не то, что ничего не понять, не запомнить, а все и перепутать. Образованность – это когда из человека сделали, вот, имея в виду перед собой некий образ, его развитие, вот этот образ формировал. Поэтому если и в тех книгах, которые он читал, это не написано, то за рамками откуда? Где это написано? Да мало ли где что написано. Есть же масса вещей, которые не надо. Ну, например, смотреть на солнце без темных очков. Хотя, конечно, инструкции есть, и когда солнечное затмение, там по телевизору даже говорят, без таких закопченных стекол не думайте смотреть даже вот на эту крону. Ну, и так даже такое симпатичное животное, как ежик, должен понимать, что солнце не для того, чтобы на него невооруженным глазом смотреть. Есть вещи, там, ну, совершенно, так сказать, очевидно. Если это нигде не написано, тогда зачем хоронить? Жжем, и тем, что осталось, удобряем землю. В совхозе «Красная лапоть». Вот и все.
Батюшка, даже если написано, то это не меняет дело.
Нисколько. От этого любви-то нету все равно.
Как правильно подготовиться к службе в армии?
Ну как? Физически, душевно и духовно.
Потому что очень все-таки многих пугает та обстановка, которая
неизбежна. Пугает в основном маму. Потому что дитя в основном единственное. Повторяю, в 1832 раз. даже если армию сделать бриллиантовой, то мама, имеющая одного ребеночка, всегда будет бояться его туда отдать. Когда ребенку стукнет 45, она все равно будет говорить: мой ребенок. Вот. А когда у мамы дюжина детей, она уже про ребенка, который достиг размеров призыва в армию, она не будет о нем говорить: мой ребенок. Она будет ребенком называть, вот который бегает в соплях, трехлетний. Вот это вот мой ребенок. А здорового мужика она не будет ребенком называть. Это все происходит, когда он один. Вся вот материнская любовь, она и направлена на одного. И он тоже. Мам боится, он боится.
Да, кстати, это очень так заметно.
Ну, абсолютно. Вот ребеночка бежит, упал и смотрит. Если бабушка всплеснула руками, он тут начинает плакать. Это сразу он так вот хочет, чтобы пожалели, взяли на ручки, там т.д. Что-то такое.
Маме 70 лет. Очень любит свою дачу, на которую положила 40 лет жизни. А вот у меня нет привязанности такой к даче. Была помоложе, помогала. А сейчас уже здоровьем слабовато. А мама обижается и плачет. Как мне поступить правильно в этой ситуации? И маму жалко. И сил нет на дачу.
Нет, ну что значит жалко? А маме не жалко человека, которому тяжело заниматься сельским хозяйством, который не лежит сердце. Если мама пусть половинку пенсии потратит на то, чтобы нанять себе работницу или работника, и все, и занимается помидорчики, огурчики.
Это нам так, по-моему, просто. А там дочь не хочет, не любит,
не дочь почитает. Не хочет и не любит сельское хозяйство. А маму любит и хочет. Зимой-то общается прекрасно. Как снегом все засыпет, так отношения хорошие. Просто человек больше любит дачу, чем собственную дочь. Ну, а зачем же ей в этом потакать? Если она думает, что вот дочь ее не любит, ну, пусть думает. У нас же не так. Мы-то с тобой знаем. Ну, вот и все.
Отец Дмитрий, после трагедии в Одессе пожелала скорейшей смерти всем националистам. Долго плакала, молилась о погибших. На исповеди священник сказал, что бывает гнев праведный. Может ли гнев быть праведным? Если да, то как понять, что он праведный? Допустимо ли это для православного?
Что значит допустимо? Кем допустимо?
Богом.
Ну, Богом это надо у Бога спрашивать, а не у меня. Пожелала смерти. Желание желая, смерть все равно будет. Это раз. Во-вторых, любой человек, ну, а там в основном люди-то молодые, во всем этом участии может, повзрослев, вообще покаяться. Потом Бог думает о спасении каждого, может поставить человека в такие условия, что этот человек придет к покаянию. Мы же это ничего не знаем. Разбойник вот рядом со спасителем, которого повесили, он же покаялся. Так что, а сейчас, если их, так сказать, как-то казнить, то это уже не будет. То есть можно по-разному рассуждать.
Но вот то, что в душе возник такой вот, такое чувство гнева, можно ли его назвать праведным?
Гнев не творит правды Божией. И потом... Так по-христиански полагается отделять грех от грешника. Это понятно, что ничего хорошего в том, что одни люди убивают совершенно людей, ну, просто ни за что. Потому что, ну, у нас вообще в стране даже мораторий на смертную казнь, даже очень тяжких преступников не убивают, а содержат в специальных заведениях. Это правильно, потому что любой человек может как-то осознать, одуматься, стать другим. Но потом бывают судебные ошибки, это постоянно. А уже после казни уже нету ничего, поэтому сам вопрос, он содержит в себе ответ. Раз это женщина, это спрашивает, значит, у нее совесть не на месте. А праведный гнев, он бывает только у Бога.
Грешный человек праведно гневаться, конечно, не умеет.
Ну, конечно. Это нужно... Праведный гнев... Ну, есть совершенные люди. Это штучный товар. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. Вот я звонила на прошлой неделе. Вот я хотела бы продолжить свой вопрос. Я говорила о том, что вот меня в детстве...
А вы будете повторять вопрос, который вы задавали на прошлой неделе? Или у вас что-нибудь новенькое есть?
У меня вопрос как бы в продолжение того, что я рассказывала.
А если он не в продолжение, а новый, это что-нибудь меняет?
Я просто хотела бы спросить, как в таком случае, когда вот в детстве так унижали и там столько всего делали, как соблюдать сейчас пятую заповедь, когда вот мама до сих пор упрекает там и обижает, и жалуется на меня. И, ну вот как здесь соблюдать пятую заповедь? Мне это тяжело. Но еще у меня есть один другой вопрос новый.
Нет, что значит как? Заповедь, она неотменима. Понимаете? Ну вот никак ее нельзя отменить. Поэтому к матери, какая бы она ни была, нужно относиться с почтением. И все. Потому что она определенный труд принесла по вынашиванию, вскармливанию. Несколько лет на это потратила. И вот мы за это ей должны благодарны. За то, что она нам дала жизнь и нас вскормила. Конечно, очень многие мамы настолько несовершенны, что у них даже лишают их родительских прав, лишают их детей. Я постоянно в этом котле сейчас варюсь. Что значит как? Просто у женщин, у них всегда, они существа таким особым образом устроены, они считают, что почитать, это надо к маме испытывать такие же чувства, как испытываешь к своему внуку. Все прощать, любить без памяти, заставить, разрешать на себе ездить. Да ничего подобного. Почтение совсем другое. Вам надо с этим разобраться.
Батюшка, а вы, может, поясните тогда, что же тогда такое почтение?
Почтение от слова «почет».
Первый за стол посадить. Лучше,
да,
положить,
конечно,
того, что есть.
Конечно. С днем рождения поздравить, с днем победы, ну и так далее. Вести себя по отношению к маме безукоризненно, что бы она ни выделывала. Но это не значит, что мы обязаны с мамой жить. Потому что бывают условия такие, когда с мамой жить невозможно. И даже разведясь со своими родителями, можно с ними и вежливо разговаривать, и с терпением, и так далее, учитывая их прошлые заслуги.
А если мама, она согласна разговаривать только ультиматумом? Либо ты делаешь, как я тебе велю, либо ты мне не дочь и вообще не звони.
Не звонить? Ладно, мамочка, не буду. Тогда давай так, когда я тебе понадоблюсь, ты звони сама. До свидания, всего доброго. Дай тебе Бог доброго здоровья. А потом, помимо звонить, можно еще e-mail слать. А я выполняю. Ты сказала не звонить. Вот пишу тебе электронное письмо. А хочешь смс?
Одна женщина приходит и говорит: батюшка, вот не знаю, как делать. Вот поступила, как вы советуете. Мать разобиделась и чуть ли не прокляла, говорит. Как я теперь буду причащаться, если на меня мать в обиде?
Очень хорошо даже причащаться, потому что надо благословлять тех, кто тебя проклинает. Некоторые что-то так очень боятся там проклятий. Ну так и Христа сыном Вельзевула называли. Чего на это реагируют? Чего в панику-то впадать? Мы должны веровать не в проклятие, а в Пресвятую Троицу. И мы должны читать Евангелие.
Нет, она не проклятие испугалась.
А тогда чего?
Она смущается тем, что мать на нее в обиде.
Ну хорошо, но если я вел себя согласно пятой заповеди, то все мамины претензии, они несостоятельны. Это просто некоторое проявление болезни ее души. Но кто нас поставил лечить собственную мамашу? Это не наша прерогатива совсем. Яйца курицу, как известно, не учат. Да, мамочка? Нет, мамочка. Спасибо, мамочка? Нет, дорогая мамочка, этого не будет никогда. И все. Вежливо и спокойно. Извини, мамочка. Потому что, ну там, до 18-21 года это еще ладно. Когда мамочка кормит, поет, одевает, платит за электроэнергию, за газ и за квартплату. Тогда еще понятно. А когда человек совершенно самостоятельно, да еще замуж вышла, какая мамочка-то? Оставить человека отца и мать и прилепиться к своему мужу. Все. А мамочка только поскольку муж согласен.
Отец Дмитрий, правда ли, что дьявол может дать все земные блага человеку, лишь бы тот не задумывался о последнем дне своей жизни? И почему так?
Да нет, человеку так много не надо. Ему иногда нужно стопочку налить, и он забудет не только о своем последнем дне жизни, но и родную мать забудет. Поэтому там это уж он все блага жизни предлагал Сыну Божию. А всем остальным что там?
Как в песне поется, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь.
Ну, даже не дашь, а покажешь. Ну, вот как дьявол часто действует через приятелей. Да просто что ты ее слушаешь. И человек уже все, уже готов и жену забыть, и мать, и все свое семейство.
С такой легкостью дьявол соблазняет.
Да, абсолютно.
А как же ангел-хранитель в этой ситуации?
Ангел-хранитель каждому соблазняемому обязательно приводит на ум всякие соображения. Что ты делаешь, остановись. Это всегда будет. Любой соблазненный человек, он скажет.
Что было такое?
Да, конечно. Всегда идет борьба.
До какого возраста моих крестников я несу ответственность, как крестная мать за них?
Я не очень понимаю, что такое нести ответственность. Куда нести ее? Во-первых, что это такое? Во-вторых, куда ее нести? То есть все говорят о несении ответственности, а, собственно, какая ответственность? Если бы за это что-нибудь человек получал бы по мозгам.
Ну, вот все-таки, видно, человек ответственен за свое звание.
Это все демагогия. Демагогия. Натуральная.
Могу, не могу, должна.
Да, раз уже речь идет, там, чтобы поскорее это все.
Будет ли польза для мирянина, если он уйдет на какое-то время в монастырь, как послушник-работник, чтобы подлечить себя от страстей?
Смотря какой монастырь.
Ну, так уж что, в действующий.
Ну, действующий. Еще как он подействует на душу данного хлопчика. То по-разному может быть.
Ну, вообще, такое вот желание уйти из мира на время. Не на совсем, а на время. Оно вообще полезно?
Опять, кому как? Некоторым чрезвычайно полезно, а некоторым катастрофически вредно.
Ну, а как про себя понять?
Ну, не знаю. Я думаю, что лучше так попробовать сначала на сутки, в следующий раз на двое, в следующий раз на неделю.
Так постепенно себя испытывать.
Постепенно, да. И потом смотреть на результат, что происходит с душой.
После недельного пребывания в монастыре все прям на крыльях летают.
Это вообще не очень хорошо. Трезвость нельзя терять. А то можно грохнуться или врезаться в какое-нибудь дерево. Летишь, как на крыльях, бум, в какой-нибудь дуб, и все.
В одном из выпусков слышала, что все живое на земле прославляет Бога в своем существовании. А скажите, есть ли у живых существ, кроме человека, душа?
Есть, но она совершенно другая. Эта душа, она не наследует жизни вечной.
То есть можно сказать, что эта душа имеет конец?
Да.
Начало и конец?
Да.
Как некоторые говорят, как хотелось бы, чтобы и со своими питомцами не расставаться. То есть этого не получится. Маме поставили диагноз рак. После этого она стала совсем унылая, грустная, в депрессии. Она ходит в церковь, молится, но все равно состояние ее очень тяжелое. Как мне, как дочери, помочь ей выйти из этого состояния?
Окружить любовью и чутким вниманием.
То есть как-то здесь вот инициировать ее такое выздоровление можно только вот любовью.
Ну, известно, что рак побеждают только те люди, которые не сдаются.
То есть желание жить должно присутствовать.
Да, желание жить, победить болезнь и так далее. Вот уныние – это очень неблагоприятное душевное состояние для этого заболевания.
Но именно из него тяжелее всего выбираться, из уныния.
Ну вот, другого как бы пути нет. Если надеяться только на химиотерапию, это недостаточно. А бодрость духа, она способствует. Я и сам в своей жизни был этому свидетелем. Человек не сдавался, не унывал, а все вот лечился активно и выкарабкался из страшных совершенно ситуаций. Буквально вот говорят выкарабкиваться, вот так и бывает. Просто очень даже наглядно.
То есть, когда все уже приготовились к концу, а он вдруг...
Да, и в том числе и доктора.
Преодолелся.
Да, да. И болезнь останавливается, идет вспять, и все, как говорится, рассасывается.
Ну что ж, по вере вашей дастся вам, наверное.
Ну и по вере, ну, все в комплексе.
У нас есть вопрос, батюшка.
Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогие батюшки. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
У меня, знаете, какой вопрос. Вот вы, батюшка, сказали, что бывает, что монастырь поможет, если там недельку побыть или что. А если человек хочет поехать туда, ну, хочет бросить пить, и один из родственников у меня хочет бросить пить, хочет поехать в монастырь. Но я не за него спрашиваю, я вообще спрашиваю, вы сказали, что, а может и повлиять отрицательно. Пожалуйста, поподробнее откомментируйте. Спасибо.
Нет, ну просто, если монастырь рассматривать как душевное лекарство, а всякое лекарство, оно, например, у некоторых вызывает аллергию, например, тогда надо какое-то другое лекарство. Так и монастырь. Что тут комментировать? По-моему, так и так все ясно.
А чем может монастырь повредить
неискушенному человеку? Ну, вот человек, там, пьяница, хочет от алкоголя исцелиться. Но монастырь же не лечебница для больных алкоголизмом. Придет, там в таску впадет и запьет горькую. А еще хуже, найдет в монастыре очень быстро человека, который подвержен тому же недугу. И они вместе там такое устроят, что даже тот, который еле-еле держался, и выгонят и того. Ну что, самая простая ситуация. Что, дети, что ли? Наивность какая-то беспредельная. Ну, тот монастырь приехал, и все раз, и все само. Это очень тяжелое заболевание. Нужно лечиться.
Для человека пьющего самое страшное – это компания, которая опять, его все время...
Вот у алкоголиков наблюдается в развитии болезни 4 стадии. И на всех 4 стадиях человек пьет. Поэтому, когда мы говорим, вот пьющий человек, первый вопрос, на какой стадии он находится? Есть первая стадия – это одна ситуация, вторая – это другая ситуация, третья – третья, а из четвертой вообще выхода нет. Его нет. Это только чудо Божие может спасти человека. Просто чудо Божие.
Люблю женщину, которая на 10 лет меня старше. Хочу создать с ней семью. У нее 2 детей. Все мои родственники против. А я вот не представляю своей жизни без нее. Но в то же время прошу вашего совета. Какое решение мне принять?
Не знаю, я ж когда женился, у него не спрашивал. Кто я такой, чтобы, не зная человека, не зная его избранницу, что-то советовал. Потом что я могу посоветовать? Если она мне понравится, я скажу, о, женись. Но я-то со стороны уже другого совершенно возраста. Мне она, может, вообще молоденькой покажется. Это все непросто.
Ну, вот такая разница, что женщина на 10 лет старше.
Ой, да это все бывает, это не страшно. Все не... Если есть любовь, то она может это все преодолеть.
То есть есть...
Единственное, что могу сказать, несмотря на ее почтенный возраст, торопиться все равно не надо.
Как научиться любить Бога более всего на свете?
А как научиться любить гречневую кашу больше, чем манну? Вот как научиться?
Отдавать предпочтение.
Гречневый. А вот мы с моим другом Михаилом строили дом. И я больше всего на свете любил в то время гречневую кашу. И каждый день ее варил. А он, оказывается, ее ненавидел. И смиренно каждый раз ел. Вот, но потом как-то это выяснилось. Ну, он просто, я не знаю, образец смирения. И вот сколько он и не ел, он его ненавидел еще больше. Поэтому это, я вот на опыте знаю, что это не помогает. То, что он смирялся, я сам видел. Он так и ел, мне в голову не могло прийти, он мне слова не сказал. Давай что-нибудь перловый какой-нибудь и так далее, или макароны.
То есть не перешло вот это вот смирение в любовь к каше?
Нет. А смирение у нее и так было. Это вообще один из немногих смиренных людей и терпеливых, которые я в своей жизни встречал. Такое может человек перенести, это просто удивительно. Вот, так что... Эта каша, она мне запомнилась на всю жизнь. Что я его истязал просто.
Ну, а полюбить Бога более всего?
Если мы не знаем, как полюбить больше гречную кашу, чем манную, как мы можем переходить к таким вещам? Как полюбить Бога? Речь идет опять о чувствах.
Нет, о заповеди.
Сказано в Писании, аще кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Соблюди заповеди и полюбишь Бога.
Возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей. И вот как раз вот, а как мне всей крепостью?
Но это же не значит, вот сел на тумбочку, напрягся и стал любить. Это Медитация, она ни к чему не приведет. Человек может себе внушить какие-то чувства, такие, что у него стигматы могут появиться. Насчет руки кровоточить. Но в этом нет никакой любви. Это исключительно вхождение в определенное такое нервное состояние, больше ничего.
То есть, кроме пути, который сам Господь указал через исполнение заповедей.
Ну, разумеется.
У нас другого пути нет.
Конечно.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ваши ответы. Нам пора прощаться.
Спасибо, всем доброго, до свидания. Христос воскресе.